Смольный. На берегу реки Невы, где, круто повернув течение, она устремляет путь к Финскому заливу, в давние времена был в Петербурге смоляной двор. В огромных чанах варили смолу. Тут и хранили ее для судостроения. А судостроительные верфи расположились через Неву на той стороне. Потом на месте смоляного двора построили монастырь, а затем институт для благородных девиц, то есть дворянских дочерей. От смоляного двора институту пошло название «Смольный». В 1917 году, после свержения царя, институток распустили по домам, а в Смольном разместился Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. И военно-революционный комитет тоже был в Смольном. Военно-революционный комитет держал связи со всеми заводами, организовал на заводах красногвардейские боевые отряды. 20 тысяч петроградских рабочих были вооружены и только ждали призыва начинать восстание. Военно-революционный комитет посылал большевистских комиссаров к матросам Балтийского флота агитировать против буржуазного правительства и господ морских офицеров. Матросы рвались в бой. Целые полки солдат переходили на сторону большевиков и военно-революционного комитета. А временное правительство что? Временное правительство боялось большевиков и рабочих. И, конечно, временное правительство не сидело сложа руки, а всячески старалось собрать силы против большевиков и рабочих, стягивало свои войска к Петрограду, окружало кольцом. Ленин написал товарищам в ЦК, что нельзя откладывать дальше восстание. Настал час. 24 октября Владимир Ильич снова послал записку в ЦК. Фофанова сходила в ЦК, принесла ответ. Ленину пока не разрешали выходить из подполья. Любой офицер мог застрелить или зарубить его шашкой, если увидит на улице. Центральный комитет партии под руководством Владимира Ильича вел последнее приготовление к решительной схватке, но точный срок восстания еще не был назначен. Завтра, 25 октября, в Смольном открывается второй съезд Советов. Делегаты съехались в Петроград из разных городов и сел. Необходимо начать восстание сегодня, до открытия съезда, думал Владимир Ильич. Свергнуть временное правительство и завтра передать власть Советам. Так Ленин думал, но шли часы, послал еще записку в ЦК. Беспокойно было у Владимира Ильича на душе. К вечеру Фофанова вернулась со службы. Владимир Ильич взволнованно встретил ее. «Пожалуйста, отнесите письмо. Сейчас же, сразу. Не раздевайтесь, пожалуйста, я сейчас». И он быстро ушел к себе и написал членам ЦК. «Товарищи, я пишу эти строки вечером 24-го. Положение до нельзя критическое. Яснее ясного, что теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно». И дальше он писал, что надо выступить нынче же, свергнуть временное правительство, взять власть. История не простит нам, если мы не решимся сегодня. Завтра, может быть, уже поздно. Сегодня последний и окончательный срок. «Скорее несите письмо», — торопил Ленин Фофанову. И остался один. Как неспокойно. Сел, к чему-то прислушиваясь. Чего-то будто ждал. И вдруг верно. У входной двери раздался звонок. Пришел связной Эйнар Ахья. «Что в городе делается, Владимир Ильич?» Вот что было в городе. Был сырой неприютный вечер. Но люди группками собирались то здесь, то там, под воротами. Пронесется грузовик полный солдат или рабочих с ружьями. Где-то трахнет выстрел, застрочит пулемет. Снова тихо, тревожно. Возле мостов горели костры. Красногвардейцы несли караул. Днем временное правительство распорядилось разводить мосты над Невой. Проскакали юнкера, согнали пешеходов, остановили движение. Но только один Николаевский мост развели. Подоспели наши, прогнали юнкеров. Если бы юнкерам удалось развести мосты, была бы беда. Все районы оказались бы друг от друга отрезанными. Тут поодиночке юнкера и разбили бы революционных рабочих. Вот что рассказал Владимир Ильичу связной Эйнар Ахье. Владимир Ильич выслушал, помолчал и стремительно поднялся со стула, не говоря ни слова, вытащил из комода свой старый парик. Что это он встревожился, Рахья? Партия поручила ему охранять Ленина, ему, рабочему большевику, Эйна Рахья. «Куда вы, Владимир Ильич?» «Немедленно в Смольный», — твердо ответил Владимир Ильич. «Да ведь вас убьют! На юнкеров нарвемся, застрелят!» Владимир Ильич не спорил. Знай себе, налаживал перед зеркалом парик. Надел старый пиджачишко, пальто. И Рахья понял, что напрасно отговаривать, и стал сам собираться. Придумали они еще завязать Владимиру Ильичу щеку, будто болят зубы. Тогда уж и вовсе трудно будет узнать. И вышли из дому. Владимир Ильич пошел в Смольный. Началось. Легко сказать, пошел. 10 верст от Сердобольска и до Смольного. Трамваев не видать, не слыхать. Люди попрятались. Тьма непроглядная. Под ногами чавкали грязь и растаявший снег. Ветер резал лицо. Владимир Ильич шел, слегка нагнув голову, выставив грудь навстречу ветру. Эйна Рахья на своих длинных ногах едва за ним поспевал. «Стой, стой!» «Стой!» — во все горло закричал Эйна Рахья, увидев приближающийся к остановке трамвай. Трамвай и сам встал. Вскочил на подножку. Трамвай почти пустой, следовал в парк. Повезло хоть полдороги доехать. «Сворачиваем в парк, вылезайте!» — объявила кондукторша. Снова Владимир Ильич и Эйна Рахья шагали ночными пустынными улицами. На юнкеров не нарваться бы. И вот как раз послышался цокот копыт по булыжнику. 2 юнкера верхами. «Пропуск!» — требовал юнкер, тесня конем Эйна Рахью. На старика юнкера не обратили внимания. Чего с деда взять? Держась за подвязанную щеку, дед просеменил мимо вздыбленной лошади. «Какой такой пропуск?» — притворяясь простачком, отговаривался Эйна Рахья, стараясь выиграть время, пока Ленин уйдет. «Да зачем? Без пропуска человека рабочего видно!» Юнкер с ругательством занес над головой Рахьи на гайку. «Брось его!» — кинул другой. Они ускакали. Эйна Рахья бегом поспешил догонять Владимира Ильича. Он уж револьвер в кармане нащупывал. Не снес бы на гайки. «Спасибо, товарищ», — коротко сказал Владимир Ильич. Огромное поле перед Смольным, перерезанное мостовой, поросшее тощими деревцами и редким кустарником, было людно и шумно. Горели костры, стреляли в небо пучками огненных искр. Солдаты топтались у костров, грелись. Один за другим подъезжали грузовики, соскакивали с грузовиков вооруженные матросы и рабочие, валом валили в Смольный. Господских пальто и фетровых котелков не видно. Все простой люд. Доносилась с поля команда: «Отряд, стройсь!» Слышались зовы: «Путиловцы где?» «Откликнитесь, путиловцы! Братцы, семенниковцев не видели?» Толпа гудела, все поле было в движении. Возле Смольного стояли орудия, часовые караулили входы.
Окна всех трех этажей длинного здания Смольного ярко светились. Величественно было это зрелище освещенного Смольного и возбужденных с горящими глазами людей. За спинами щетинились дула винтовок.
У Владимира Ильича сильно билось сердце. Настал день, ради которого он жил. Их пропустили в Смольный. Для входа в Смольный у Эйнерахии нашлись пропуска. Ленин в распахнутом пальто, руки в карманы, забыв о дедовском парике, стремительно прошел коридором, людным и тесным от ящиков с патронами и штабелей винтовок, взбежал на третий этаж в комнату военно-революционного комитета. Члены комитета все были в сборе. Вот уже полсуток шло заседание. Обсуждали план выступления. Непрерывно вбегали связные Красной гвардии, воинских частей и заводов. Ленин вошел, снял кепку. Вместе с кепкой снялся парик. «Ленин!» — узнали все. Председатель военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский, исхудалый, с воспаленными от недосыпаний глазами, кинулся к Ленину. «Владимир Ильич!» Как он обрадовался приходу Владимира Ильича, будто силы и смелости прибыло с Лениным. Подвойский нетерпеливо ждал, что он скажет. «Промедление смерти подобно», — быстро, решительно сказал Владимир Ильич. «Надо захватить телеграф, телефонную станцию, вокзалы, мосты. Без промедления, сейчас, в эту ночь». Связные вбегали в комнату, где помещался военно-революционный комитет, штаб революции, куда пришел Ленин. «Ленин пришел! Ленин!» — полетело по Смольному. Связные входили и получали приказы. «Красная гвардия строится!» — гремело на поле перед Смольным. Горели костры. Грузовики, полные вооруженных рабочих, уезжали в мрак и ненастье октябрьской ночи. Уходили солдаты и матросы. В ночь с 24 на 25 октября вооруженный пролетариат и революционные войска взяли в свои руки Петроград, столицу России. Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась.
Зимний взят. Временное правительство со своими защитниками засело в Зимнем дворце. Ленин сказал председателю военно-революционного комитета Подвойскому: «Весь Петроград в наших руках, а Зимний не взят. Немедленно надо захватить Зимний и арестовать временное правительство». «К штурму готовы», — ответил Подвойский. 25 октября, в первое утро Октябрьской революции, люди читали обращение Ленина к гражданам России. Ленин писал, что временное правительство свергнуто, власть перешла в руки Советов, революция победила. Верно, все так и было. Никакой у временного правительства власти не оставалось. Но министры его заперлись и сидели в Зимнем дворце. «Что же это получается?» — строго сказал Ленин Подвойскому. «Сегодня Зимний будет наш», — ответил председатель военно-революционного комитета. Выбежал из Смольного и поехал на автомобиле проверять, как выполняется план взятия Зимнего. Рабочие и солдаты захватили возле Зимнего все проспекты и улицы, брали Зимний в кольцо. Громыхали колесами пушки, занимая позиции. Медленно входили в Неву миноносцы, двигались к Зимнему, развернувшись, вставали на якорь. И трехтрубный крейсер «Аврора» с белыми бортами, обшитый медью, целил на Зимний жерло орудия. Зимний в осаде. Было это в ночь на 26 октября 1917 года. А люди помнили кровавое воскресенье 1905 года. Здесь, перед этим дворцом, на Дворцовой обширной и праздничной площади сошлись толпы рабочих со всех питерских заводов и фабрик. Мирно шли к царю с иконами. «Батюшка-царь, помоги! Сил не стало терпеть, с голоду пухнем!» Тысячи рабочих были убиты и ранены в то воскресенье на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Настал октябрь 1917 года. Теперь рабочие пришли сюда не с иконами. «Страшись, Зимний дворец! Долго ли будем тянуть?» Волновались и ругались солдаты. «Кто нами командует?» Комиссары и члены военно-революционного комитета на машинах и горячих конях объезжали солдатские цепи. «Товарищи, потерпите, вот сил побольше подтянем, чтобы наверняка бить буржуев без промаха. Товарищ Ленин восстанием командует». «Ленин!» — летело по солдатским и рабочим цепям. «Братцы!» «Товарищ Ленин восстанием командует!» Ленину в Смольный непрерывно слали донесения, как идет окружение Зимнего. Ленин с карандашом наклонялся над планом. «В этих улицах размещены такие-то части, такой-то полк здесь. Сюда надо добавить людей. Прибыли матросы из Кронштадта, крейсер «Аврора» в готовности. Товарищи, время». «Начинайте штурм», — сказал Ленин. Холодный ветреный вечер опустился на город. На улицах зажигали костры. Ветер нес едкий дым. Гнал тяжелые тучи над Питером. А Зимний тоже не спал. Тоже готовился к схватке. Юнкера и офицеры сложили из дров баррикады, загородили дворцовые входы и выходы, расставили между баррикад пулеметы. Зловещая тишина была вокруг Зимнего. Из Смольного прикатил самокатчик на мотоцикле. Снова военно-революционному комитету посыльный от Ленина. «Немедля идите на штурм. Кончайте с Зимним. Пора». И вот во мраке, в ночной тишине ухнуло над Невой, разорвалось, прокатилось, сотрясая воздух от земли до небес, и долго эхо повторяло «трах, трах». Это дала сигнальный выстрел «Аврора», условный знак к штурму. Словно подхваченные волной, солдаты и красногвардейцы поднялись, кинулись к Зимнему. Цепь за цепью катились лавины бойцов. Из ближайших улиц открыла стрельбу артиллерия. Трещали пулеметы. С ревом выехал на Дворцовую площадь броневик, поливая огнем дровяные баррикады, заградившие Зимний. И юнкера побросали оружие и побежали во дворец. «Ура!» — кричали, преследуя юнкеров и офицеров, красногвардейцы и солдаты. «Ура!» — они расшвыривали поленья, карабкались на баррикады, соскакивали на ту сторону. «Ура! Да здравствует рабочая революция!» Красные отряды ворвались во дворец. И заребило в глазах роскошь-то, богатство-то, золото, блеск. Коридоры, коридоры, комнаты, сотни комнат и залов, хрустальные люстры, бархат и шелк, картины и статуи, драгоценная мебель, зеркала. Какой-то красногвардеец пырнул штыком зеркало в золоченной оправе. С хрустом брызнули осколки стекла. «Сдурел!» — закричали на красногвардейца. «Нынче это не царское добро, наше, народное!» Красногвардейцы и солдаты катились дальше, дальше, из комнаты в комнату, из зала в зал. Винтовка наперевес, рука на затворе. Самые смелые и руководители впереди. Антонов, Овсеенко, Еремеев, Подвойский. Дворцовые служители в синих ливреях с позументами в ужасе пятились. Министры Временного правительства сбились в одном зале. Юнкера защищали их. «Юнкера, офицеры, сдать оружие!» «Господа министры,
Вы арестованы. Была глубокая ночь, но в Смольном ярко сверкали огнями все окна. Люди толпились на лестницах, в коридорах и в комнатах. Все были возбуждены, нетерпеливо ждали вестей. Что на Дворцовой площади? Как идет бой? И Ленин, полный ожиданий, был в Смольном. По виду спокойный он проводил совещание. Громко стуча каблуками, вошел председатель военно-революционного комитета под войской. Лицо залубенело от октябрьской стужи и ветра. Откозырял по-военному. Товарищ Ленин, докладываю, Зимний взят. Ленин вскочил, подошел, обнял Подвойского. Крепко-крепко. Белый зал с колоннами. Раньше здесь устраивались празднества. Бывали балы. Играла музыка, скользили по навощенному паркету атласные башмачки институток. Да разве снилось солдату, бедняку с Орловщины, что когда-нибудь приведется вступить в этот белый с колоннами зал? Его и близко-то не подпустили бы к Смольному. Ступай прочь, деревенщина, неумытое рыло. А сейчас делегатом на второй съезд Советов приехал солдат. Белый зал Смольного был полон народом. И делегаты тут собрались, и не делегаты, матросы в тельняшках и бушлатах, с ручными гранатами за поясом, красногвардейцы с винтовками, вчера бравшие штурмом Зимний дворец, бородатые мужики, эти из дальних мест, делегаты сельских советов. А то рабочие из заводов и фабрик, по косовороткам узнаешь. Стулья и скамейки были сплошь заняты. Люди сидели на подоконниках, на полу, стояли. У всех приколоты красные ленточки. Цветист от красного. Дымно от табака, шумно. Наша взяла, долой буржуев, вся власть советом. Солдат с Орловщины озирался по сторонам и все примечал. И высокие потолки этого важного зала, и мраморные колонны. Всю эту необычайную обстановку солдат удивленно оглядывал, а сам с нетерпением ждал, когда выйдет Ленин и станет говорить народу речь. Все ждали. Немало здесь было делегатов первого съезда. Тогда, в июне, на первом съезде, товарищ Ленин тоже говорил речь и призывал советы брать власть. Башковитый, как ладно удумал, рассуждал про себя орловский солдат. Добились, стряхнули буржуйскую власть. А дальше как станем жить? Тут вдруг зашумели. Ленин, Ленин! Многие повставали с мест, чтобы лучше увидеть, как входят члены президиума. И солдат вскочил и глядел во все глаза. Вышли члены президиума. Сели за стол. Один в черной кожаной куртке, стеклышки со шнурком на глазах. Вроде военный, а вроде и нет. По виду решительный. Свердлов, объяснили солдату. И Феликса Эдмундовича Дзержинского, боевого большевика, показали. Высокий, худощавый. И председателя военно-революционного комитета Николая Ильича Подвойского. Лицо приятно, взгляд открытый, прямой. Но вот председатель объявил, что заседание съезда открыто, и дал слово товарищу Ленину. Ленин быстро поднялся на трибуну, и весь зал поднялся. Встал, как один человек. «Да здравствует Ленин!» — кричали люди. Не хотели умолкнуть. Летели вверх матросские бескозырки и шапки. «Да здравствует Ленин!» Ленин стоял на трибуне и видел в зале перед собой счастливые лица. Видел людей в простой бедной одежде. Тут не было господ в сюртуках и белых манишках, и дам в модных костюмах. Тут были рабочие, крестьянские и солдатские делегаты, трудовой народ. Перед этим народом Ленин чувствовал себя в ответе за его долю и счастье. Он поднял руку. Он просил слова, и зал постепенно утих. Но люди не садились, слушали Ленина стоя. И орловский солдат, крепко сжимая винтовку, весь обратился вслух, ловил каждое слово. Ленин сказал речь о мире. Рабочим и крестьянам война не нужна. Советскому государству война не нужна. Кончать надо с войной. Рабочие люди хотят мирной жизни. И Ленин прочитал декрет о мире. Он написал этот декрет нынче утром, когда пришел от Бонч-Бруевича в Смольный. С каким вниманием и волнением делегаты слушали Ленина. Четвертый год шла война с немцами. Народ замучился от этой войны и страдался. Так вот какая она, наша советская власть. Справедливая власть. О народе заботится, думал орловский солдат. Загремело «Ура!» Мраморные колонны белого зала не слыхивали такого громового «Ура!», такого могучего, грозного пения. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Воодушевленно пели сотни людей. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Потом Ленин прочитал декрет о земле, который написал ночью в квартире Бонч-Бруевича. И снова делегаты, особенно крестьянские, одобрили ленинский декрет. Второй съезд Советов, собиравшийся 25 и 26 октября 1917 года в Белом зале Смольного, был знаменитый, замечательный съезд. На этом съезде Ленин объявил советскую власть. На этом съезде Ленин прочитал делегатам декреты о мире и земле, и съезд их утвердил. Еще съезд утвердил народных комиссаров и назначил председателем Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина. Так составилось первое советское правительство. Съезд работал всю ночь, только под утро закрылся. Делегаты сразу начали разъезжаться по домам, в Орловскую, Казанскую, Ярославскую и все другие губернии, в города, в воинские части и флот. «Скорее, товарищи, поезжайте домой», — торопил делегатов Владимир Ильич. «Рассказывайте о нашей победе. Рабочая революция победила. У нас теперь советская власть. Укрепляйте повсюду, по всей России советскую власть».